По будням после 12. Наша команда играет в защите. Время знать свое право. Право знать. В прямом эфире вас консультирует народный адвокат.
12.04 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях Владимир Постанюк. Здравствуйте, Владимир.
День добрый.
Говорим мы сегодня о долгах перед физическими лицами, перед юридическими лицами, о кредитах, о всех проблемах, которые у вас, дорогие друзья, нищеброды, могут возникнуть. Поэтому, если вдруг действительно такая проблема у вас есть, пожалуйста, звоните, Владимир обязательно ответит вам, как с минимальными потерями можно выйти из такой сложной финансовой ситуации. 7373948, телефон прямого эфира, 925-48-94-8, смс-сообщение, говорит москва.ру, это наш сайт. Ну, кризис все-таки существует, как бы нам ни говорили о том, что его нет, и все будет всегда здорово. И первый мой вопрос – это вопрос про ипотечников. Скорее всего, сейчас есть проблема с тем, что люди, которые взяли ипотеку, не дай бог валютную, а такие есть тоже, каким-то образом сейчас решают вопрос?
Ну, однозначно ответить достаточно сложно. Во-первых, только чувство пожелания сочувствия, потому что ситуация
нет
сейчас
никакой
на рынке очень сложная.
Конкретной схемы решения вопроса с ипотекой, когда нечем платить?
Ну, тут же вопрос заключается в следующем. Очень много людей обращается, у которых есть трудности с выплатой, и в то же время они не хотят потерять ту квартиру, за которую они уже выплатили, платят, либо да, выплачивают сейчас. И, то есть, и проблема, так сказать, она не такая простая. Ну, во-первых, так сказать, сейчас есть закон о банкротстве физических лиц, угу, который позволяет, так сказать, как-то немного минимизировать вот эти сложности.
После 500 тысяч.
Да. Но он не решает все проблемы. То есть не нужно строить иллюзии, что этот закон снимает все долги. Нет, он помогает с ними рассчитаться.
Ну ладно, давайте перейдем от теории к практике. Мы... Нет, не получилось. 7373948. Сегодня мы обсуждаем ваши долги. Добрый день.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Не подскажете, вот такая вещь, как письменное согласие человека, который должен, то есть просто вот на бумажке написал, должен, и вот он должен. И вот в интернете второй день ходит шутка, что если я просто напишу письмо человеку, который должен мне $500, я напишу, ты мне должен 1000, он мне ответит, что нет, я тебе должен $500. Это будет достаточно, чтобы платить претензии?
Я поняла. Так как у нас сейчас проблемы с наушниками, я вам переведу. Если человек должен физическому лицу какие-то деньги, и у него есть просто расписка, ну, просто какая-то расписка, как ему платить, и всегда же можно придумать эту самую расписку, ну, вот просто я напишу от вашего имени расписку, что якобы вы мне должны деньги, и начну, значит, требовать. Что в таких ситуациях делают?
Ну, я вам скажу, что если существует какое-то письменное обязательство, это договор, возможно, расписка, о которой идет речь, но расписку пишет тот, кто должен. Он подтверждает свои обязательства. И если эта расписка есть, то мой совет – обратиться в суд, который четко урегулирует все вопросы, когда, сколько, какой период нужно исполнить эти обязательства, и нет никаких проблем. И то, что там говорят, что кто-то что-то может придумать. Нет. Это достаточно
сложившееся... Ну, просто все, что рукописано, оно немножечко подозрительно, потому что нет никаких печатей, вроде бы нет
ничего
никаких,
страшного.
Никакого визирования.
В случае возникновения каких-то сомнений у нас существуют почерковедческие экспертизы, в случае возникновения необходимости у нас существуют химические экспертизы, которые определяют давность нанесения красителя, поэтому... Наука уже давно уже шагнула вперед, так сказать. Проблем
спасибо
нет.
Большое. 7373948. Обсуждаем долги. Мы слушаем вас. Да, добрый день.
Добрый день, Сергей, Москва. Будьте любезны. Вот смотрите, мне за две украденные машины наградил меня Бог. Там в 99-м и в 2007-м у меня украденные машины. До сих пор приходит с налоговой налог на машины. Соответственно, я подал туда заявление, подал все документы, что они у меня украдены. У них какая-то переписка с ОВД. Долг на мне висит. То есть они вполне могут меня ограничить, там, мои свободы в плане выездом и так далее. Моей вины здесь никакой нету. Ну и в то же время проблема переписки налоговой и управления внутренних дел, это не моя вина, но долг на мне висит. Что мне в этом случае делать?
Обжаловать бездействие налоговой службы.
А как это происходит?
Вот как это сделать?
Вы сообщили туда, я так понимаю, надлежащим образом письменно, правильно?
Да, совершенно. И письменно подал, да, да, документы подал.
То есть дальше вам нужно понять, так сказать, в службы ГИБДД есть сведения о том, что у вас уже нет этой машины?
Да, не снято с учета, мало того. Я если... налоговую принес все документы.
Вам нужно взять, учета, что они в угоне. В общем, так сказать, вам нужно взять копии этих документов, из которых можно сделать однозначный вывод, что вы, как добросовестный гражданин, всех уведомили о том, что этих машин уже у вас нет. Да. Обязательств, соответственно, у вас нет. И если после этого налоговая, так сказать, продолжает предъявлять вам какие-то претензии, вам нужно обратиться в суд по обжалованию без действий налоговой службы.
Налогового органа. Все, да. Я понял. Спасибо без большое. Проблем. Все доброго.
Удачи.
Вам спасибо большое. 7373948. Долги мы сегодня обсуждаем. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Алло. Да, здравствуйте, Лев. У меня такой вопрос.
Да, Лев.
У меня был такой же случай вот по угону машины и потом судебным процессом с банком по моим долгам. Банк, значит, предъявил претензию там, в определенную сумму, 200 тысяч. Присудили мне, я их нормально в течение там, 2-3 лет выплатил.
Подождите, да. Стойте, стойте, ничего не понятно. Кто вам за что, что присудил?
Ну, машина была угнана, потом так. Набежали проценты. Банк мне выставил свои претензии в суд. Суд обязал меня эти деньги выплатить. Я их выплатил. Потом, по истечении там 3 лет, банк, и когда я уже выплатил всю сумму, которую банк мне выставил, заявил, банк мне предъявил еще какую-то сумму за просроченные платежи. Якобы договор кредитный не был отменен. И якобы я должен еще эти деньги по просроченным платежам. Хотя все свои проценты, претензии они выставили в исковом листе, который был в суде означен, узаконен, и я его нормально выплатил. Вот что мне делать?
Вы позвольте, я попробую повторить все то, что вы сказали, чтобы правильно ответить. То есть у вас был кредит на приобретение автомашины, правильно?
Да.
В дальнейшем, в связи с тем, что у вас машину угоняли, вы не платили этот кредит, верно?
Ну да, но у меня там, я сначала судился со страховой компанией, нет. Я платил несколько месяцев. Потом мне банк сам же сказал, можно не платить несколько месяцев, так как решением страховой компании будет выплачена сумма.
Я понял. В последующем да. Вы считаете, что вы погасили этот кредит, да?
Ну да, было решение суда, которое я должен был все равно банку выплатить там 200 тысяч. Я выплатил эти деньги, но банк, когда был последний платеж, я частично платил по решению суда, когда был последний платеж, мне в банке сказали, а у вас еще есть, оказывается, просроченные платежи. Это не закрытый кредитный договор.
Ну, знаете, достаточно сложно прокомментировать. Надо, во-первых, вернуться к решению суда, который определял, что у вас есть долг 200 тысяч, или та сумма, которая, так сказать, там указана в этом решении. То есть, если в решении суда не идет больше ни о каких платах дополнительных, то, по всей видимости, если вы выполнили решение суда, больше ни о каких платах не может быть идти речи. Но я повторяюсь, надо внимательно прочитать само решение суда. Очень велика вероятность, что банк поступает некорректно.
Ну да, потому что это самое... Алло, вы меня слышите?
Да.
Да, потому что есть два решения суда. Одно решение суда... Я должен банку выплатить эту сумму, а второе решение суда, тут решил, посмотрите, я могу эту сумму выплачивать частично. Вот.
Что я значит частично? Сейчас, секундочку.
Я там определенными платежами каждый месяц платил.
А, то есть есть решение суда о рассрочке платежей?
Да, да.
Ну,
да.
То, здесь нет противоречий никаких, то есть действительно... Есть решение суда о размере, а второе решение о рассрочке платежа. Вы и то, и другое решение выполнили, правильно?
Все я выполнил, я все выплатил. И они молчали все это время, ни о каких рассрочках мне не говорили. А когда я уже последний месяц пришел в банк, заплатил, они мне вот такое, значит, выставили. Теперь они, значит, дело передали коллекторам, и мне названивают и действуют на нервы. Я сказал, что если вы считаете, что я вам должен, подавайте меня в суд.
Абсолютно, вы абсолютно верно сделали. Единственное, я бы вам посоветовал обратиться к судебным приставам, которые вам дадут справку, что вы исполнили все обязательства по решению суда.
Я был у судебных приставов. Они сказали, что к нам не поступали документы истовые, мы ничего не можем дать.
Нет, по тому исполнительному листу, по которому вы производили расчеты, чтобы они вам дали документ, что вы все обязательства по исполнительному листу исполнили, и что исполнительное производство окончено.
Огромное вам спасибо.
Удачи.
Вам спасибо. Я таких сложных ситуаций даже, если честно, в нашей программе не припомню. Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вопрос юристу. Скажите, пожалуйста, если человек, физическое лицо, по новому законодательству признан банкротом, зарплата у него 15 тысяч, а кредитов от разных банков 1800 на 900. Угу. Какие последствия для физического лица, для гражданина, в краткосрочной перспективе? Как ему жить 2-3 года ближайшие и 10 лет? Ну, например, он как поражается в каких-то правах, что ему нельзя, что можно. Хотя бы в двух словах, господин юрист, расскажите, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я еще раз повторю, существует отдельный закон о банкротстве физических лиц. Хотя он не разрешает всех проблем, и все много говорят о его несовершенстве, так сказать, но в любом случае существует общий гражданский кодекс. Если мы говорим о банкротстве, то в данном случае суд может позволить, так сказать, рассрочить платежи, приостановить начисление всех штрафных санкций на основной долг. Но надо четко понимать, что суд и этот закон не освободит окончательно от выплаты этого долга. Безусловно, существует ряд ограничительных мер, которые также суд может предпринять. Например, запретить выезд за границу, принять особые меры контроля в случае приобретения должником каких-то дорогостоящих вещей и обязать его в первую очередь рассчитываться с должниками. Но если этого ничего нет, то, к великому сожалению, людей, которые, либо компании, либо банков, которые дали эти деньги, очень маловероятно, что они их получат. Вне зависимости, пройдет 5, либо 10, либо 20 лет. Они просто, к сожалению, могут не получить. Это особо касается людей преклонного возраста, которые уже не могут там устроиться на вторую, на третью работу, чтобы исполнить свои обязательства. Существует такое понятие, что просто нет возможности. Да, будут ограничения определенные, так сказать, там, запрет выезд за границу, так сказать, возможно.
Ну, некоторым особо и не хочется выезжать никуда.
Ну, к сожалению, у нас очень огромное количество граждан нашей страны, которые и раньше не могли выехать за рубеж.
Ну, то есть, по сути, это мало что меняет, этот принятый закон.
Ну, те люди, которые, это в определенной степени немного помогает физическим лицам, то есть долг уже не растет.
Но платить все равно придется.
Придется, но другой вопрос, что если ему не с чего платить, то, увы.
И нечего продавать. Говорим сегодня о долгах, кредитах и ипотеках. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Алло, да, здравствуйте, Александр.
Добрый день, Александр.
У меня такая проблема, как бы выплачивал кредит, брал кредит на машину, 300 тысяч, и у меня выплачивался нормально в протяжении там 2,5-3 лет, потом у меня сократилась заработная плата на работе, и я как бы просто тупо не мог выплачивать этот кредит и не платил. Ну, как бы у меня подали в суд. Суд вынес предписание выплатить 150 тысяч. У меня сейчас нет возможности полностью взять и принести им 150 тысяч. И как бы я выплачиваю там сколько возможно, 10-5 тысяч по-разному каждый месяц. Мне звонят коллекторы и как бы начинают говорить, что вы должны обязательно полностью внести сумму. Но если у меня нет возможности, что мне вот делать?
Александр, я понял ваш вопрос, он не так уж и сложен. То есть я предлагаю вам просто обратиться в суд с просьбой рассрочить исполнение решения суда. То есть объяснить, предоставить все документы о вашем материальном положении. И я не вижу препятствий, так сказать, чтобы суд разрешил вам рассрочить, составит отдельный график о исполнении вот этого решения суда. И никакие коллекторы вас тревожить не будут.
Вот по поводу коллекторов. Они же люди-то какие-то совершенно обособленные и, как правило, беспринципные. Они приходят, там что-то рисуют на дверях, подкладывают какие-то гадости под двери, бьют людей и угрожают им. Вот с ними как нужно общаться?
С точки зрения закона вам нужно просто обратиться в правоохранительные органы. То есть все то, что вы говорите, это незаконно.
Полиция может на них влиять каким-то образом?
Легко.
Ну, удачи вам, Александр, мы можем только пожелать. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У меня дочка взяла кредит, потребительский кредит, выплатила его практически, но получилось так, что у нее осталось там как последний платеж она сделала, и осталось там каких-то там 100 или 200 рублей у нее. Угу. Вот. После этого ей ничего потом не сообщали, ничего. Прошел год. Ну, то есть эти 100 рублей остались там из-за каких-то там перерасчетов. После этого прошел год. И даже, наверное, больше. И приходит письмо от коллекторов о том, что нам передан долг там, 20 с чем-то тысяч. Когда мы обратились в банк, они сказали, что у вас там оставалась задолженность, и начали начисляться штрафные какие-то проценты, там, и, соответственно, набежала там такая сумма, и мы передали их коллекторам. Вот что в этом случае делать? Хотя мы когда пришли в банк, то мы оплатили вот эти там недостающие там 200 рублей, попросили их, чтобы они засчитали их в счет погашения кредита и закрыли кредит. Но они отказались, сказали, что нет, ну, платите всю сумму. Вот как поступать в этом случае?
Спасибо.
Ну, все-таки я думаю, что вам самим будет сложно достаточно справиться с этой ситуацией. Лучше обратиться к юристам, потому что надо посмотреть обязанности банка по поводу своих обязанностей именно в той части, что если клиент задерживает выплату своих платежей, то с точки зрения закона банк должен уведомить его о возникновении вот такой, вот такой сложности.
Да-да-да, если я прочитал договор оферты, который там был, потому что сумма там вообще была небольшая, там, вообще сумма кредита была 5 тысяч. В договоре оферты что написано, что банк уведомляет клиента.
Да.
Вот, но никаких уведомлений не по телефону, ни письменно, ничего не было.
Если это в этом кредитном договоре есть, а если у вас есть возможность подтвердить это документально, что вы не получали никаких документов о возникновении вот этой просрочки, то вы вправе обратиться в суд и доказать, что банк злоупотребил своим правом, и вам останется заплатить только вот эти 100 или 200 рублей.
Ну, эти 100-200 рублей мы уже выплатили сразу и написали заявление о том, что просим закрыть кредит. Банк отказал.
Ну, в общем, вам одна дорога в суд. Правильно да, я понимаю? Да. Спасибо большое. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Алло, добрый день. Вопрос по банковским картам.
Давайте.
Вот, брали кредит, ну и да, в довесок дали золотую карту. Вот, получился, ну, позвонил в банк, говорю, там, как там, по кредиту остаток на счете. Говорят, все оплачено, но у вас долг по этой карте, которая не активирована, даже не вставлялась в банкомат. Как с этим быть? 3 тысячи за обслуживание, это было за год. Сейчас еще год прошел, наверное, сейчас еще 3 тысячи насчитают.
Один такой момент. Вопрос заключается в следующем. Когда вы открывали кредитную карту, вы заключили договор на обслуживание этой карты. И у вас, да, вы ежегодно должны были там платить там 3, ну, в каких-то случаях больше, либо чуть-чуть меньше. То есть вам необходимо, так сказать, согласно этого же договора, скорее всего, внимательно его прочитайте, посмотрите основания для расторжения этого договора. То есть, скорее всего, вам достаточно будет обратиться в банк о том, что вы прекращаете вот эти взаимоотношения.
Но по платить поводу ведь все равно придется.
Ну, за обслуживание кредитной, да, кредитной карты вы обязаны заплатить.
Карта, она не кредитная, понимаете? Кредитная – это одна карта, а там дают в довесок еще одна, золотая, допустим.
Сейчас, да? Секундочку. То есть, если вам дали что-то в довесок, не заключив никакого договора, то это абсолютно незаконно.
Вот, все, я вас понял, спасибо.
Вам спасибо большое. Ну, мне кажется, всегда, когда дают любую карту, неважно, какую, кредитную или там, как они бывают, дебетовая?
Обычно такой заключается некий договор.
Поищите в бумажках у себя. Слушаем вас, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот такой вопрос недавно столкнулся. Лет 7 назад ударил рабочую машину, и директор, ну, у меня денег не было, забрал мою четверку. «Жигули», сказал, что ремонт рабочей машины будет стоить 80 тысяч, хотя на самом деле там крыло, фара. Ну, в общем,
нагрузили меня, забрали все, я забыл, бог с ними. Прошло сейчас 7 лет, у меня штрафы на 52 тысячи, соответственно, я не могу ездить, меня могут сейчас там, что там сейчас происходит у нас, законы вводятся. Поехал в ГАИ, ГАИ говорит, что езжай к этим, к приставам, и, соответственно, у приставов ты должен будешь погасить, и потом в судебном порядке попытаться как-то вернуть эти деньги. Ну, то есть вот такая ситуация.
Но вы же не сняли машину с учета.
Ну, я не снял, да, вот 7 лет я...
Вас как зовут?
Андрей.
Андрей, ну, в первую очередь нужно собраться силами, вам предстоит достаточно долгая, так сказать, борьба. Но платить не торопитесь, вам нужно зайти на сайт ГИБДД, получить все постановления о наложении на вас штрафов.
Это есть у меня.
Есть. Вы должны через суд восстановить срок на обжалование данных штрафов. В суде вам нужно предоставить доказательства того, что вы не управляли этим транспортным средством, а управляли, так сказать, либо сотрудники компании, которая забрала вашу машину. И тогда это будет не составляя, не сильно будет сложно, так сказать, отменить вот эти штрафы. Второй момент. Вы что-то сказали по поводу того, что у вас забрали машину в счет ремонта.
Ну да.
Я боюсь предположить, но очень велика вероятность, что здесь попахивает самоуправством. То есть очень велика вероятность, что вам понадобится обратиться в правоохранительные органы, чтобы оценку этим действиям дали. То есть у нас в законе четко определен порядок взаиморасчетов между гражданами, между компаниями. То есть забрать просто так машину нельзя.
Ну, они знаете, как сделали? Я таксист, и у меня в парке стоял Форд рабочий, и моя четверка.
Разницы нет, где она стояла, и, уважаемый
я
Андрей.
Я тогда ударил, мне шеф говорит, что давай пиши тогда генеральную доверенность, и будешь рассчитываться за эту машину постепенно, ну, за этот ремонт.
Генеральная доверенность...
на 3 года вот эту...
Генеральная доверенность сохранилась у вас?
Нет, у меня ничего. Мы поехали к его нотариусу, все, я написал, я был спокоен, что я расплачусь там 1020, там, ребята мне сказали, там, крыло, фара. А буквально через несколько дней я пришел, моих вещей нет, ничего нет, мне так потихоньку говорят, слышь, вали отсюда, парень, ты рассчитался, все свободен. Машина наша. Такая история.
Начните с того, что нужно пойти...
Не знаете, есть какой-то документ? Я сейчас также таксист в Москве.
Так.
Мне очень важно сейчас ездить за рулем, но с этими штрафами я очень боюсь. Я не знаю, там 15 суток говорят или что-то. А мне даже день нельзя выбиться из графика. У меня семья и так далее, понимаете?
Ну,
вопрос
обжалования штрафов, так сказать, он не обязательно предусматривает, что вы должны лично вы ходить по судам. То есть за вас это может делать человек, которому вы доверяете на основании доверенности. Возможно, это юрист, возможно, просто человек, который обладает некими знаниями Гражданского кодекса, и он по вашей доверенности будет обращаться в суды по оспариванию этих штрафов. То есть вы можете продолжать ездить на своем, ну, так сказать, такси?
Я вот езжу, да, ну как бы вот на свой страх и риск. Я вот даже не знаю, даже, чем мне это грозит.
Я вам точно скажу, что закрывать глаза не нужно. То есть проблема, она сама не рассосется. Нужно в первую очередь обжаловать эти штрафы, не платить, а обжаловать их. Если суд признает, что не вы были за рулем и не вы нарушили правила дорожного движения, не вы являетесь плательщиком этого штрафа, это решит проблему.
А еще один вопросик.
Да.
Смотрите, я в Ставропольский край прописка, мне в суд можно обратиться здесь, в Москве, или обязательно по месту прописки? Потому что...
По месту вы можете либо по месту нахождения, либо по месту жительства.
Да.
Да.
Ну что ж, спасибо.
Вам удачи, спасибо, вам. Удачи. Слушайте, но ведь на обжалование штрафов тоже существует какое-то там количество дней.
Да. Я начал с того, что необходимо обратиться в суд, в первую очередь сначала, с восстановлением срока на обжалование.
Ну да, это долго будет какая-то история, но мы, конечно,
желаем это нужно вам делать.
Удачи. 1 минута осталась, быстрый вопрос ваш. Добрый день.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос такой. Я получил кредит в одном банке, там так. Целый год платил, все исправно. Получается так, что отбирает лицензию банка. И я в договоре читал, они имеют право передать третьим лицам договор.
Кредит,
ну,
да.
В общем, я, мне вопрос такой. Они имели право в другой банк без моего, без заключения договора заставить не платить этот кредит? Это же другой банк, не тот, который получил, а который передали обязательства.
Понятно.
Ну, надо смотреть в каждом конкретном случае. Но вы четко должны понимать, если у вас есть обязательства, то их нужно исполнять.
Кому-то платить все равно
кому-то
придется.
Кому-то платить придется. Хотя прецеденты у нас есть, так сказать, у нас, например, банки, которые признали банкротом, и не решен вопрос, кто стал правопреемником.
Можно вроде как и не платить.
Ну.
Спасибо большое, Владимир. Время, к сожалению, наше вышло. Владимир Постанюк, адвокат, сегодня отвечал на ваши вопросы. Сейчас 12:30, новости на «Говорит Москва».